Говорит Радио Свобода. Мемориал и другие НКО комплексно проверяют.
Массированный наезд на некоммерческий сектор, неподконтрольный властям, с целью его запугать, задергать.
Сергея Магнитского судят посмертно.
Сказали, что вообще никто в этой смерти не виноват, все произошло само собой, поэтому, наверное, и списки Магнитского, и все остальное, это вещь, которая не нужна.
Кипру грозит банкротство.
Там наши вклады, богатых наших, но немножечко с них там снять процентов несколько, чтобы они знали свое место на своей земле.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. По всей России прокатились на этой неделе проверки некоммерческих организаций. В Международный мемориал в четверг пришла комплексная проверка представителей прокуратуры, налоговой и Минюст. Вместе с ними странным образом явилась съемочная группа НТВ. Рассказывает наш корреспондент Светлана Павлова.
Как пояснил член правления общества «Мемориал» Олег Орлов, к визиту представителей Минюста, налоговой и прокуратуры правозащитники были в целом готовы, поскольку за последние недели подобные комплексные проверки коснулись уже не одного десятка некоммерческих организаций по всей стране. Олег Орлов называет эту ситуацию беспрецедентной и по-настоящему тревожной.
А вот такого не было в истории страны, чтобы одновременно в многих регионах России, можно назвать и Нижний Новгород, и Пермь, и Краснодар, и Новочеркасск, и Санкт-Петербург, и Москва, и так далее, и так далее. Масса организаций проверяется очень серьезно и подробно, вне плана. Причем приходит комплекс. Приходят органы прокуратуры, их всегда сопровождают налоговые органы и Минюст, часто МВД, вот в нашем письме к нам, а также сотрудники МВД, во многих регионах также сотрудники ФСБ. По сути дела проверяются все. Они требуют уставные документы, учредительные документы, сведения об учредителях, документы, раскрывающие источники средств, на которые работает организация, сведения, подтверждающие полноту отчетности. Совершенно замечательный следующий пункт. Иные документы, касающиеся деятельности некоммерческой организации за период. Ну, у нас с 11 по 13, в других было с 10 по 12. Что такое иные документы? Все, чего угодно.
Олег Орлов полагает, что инициатива о проведении внеплановых проверок исходит от Генеральной прокуратуры и связана она с принятым в прошлом году законом об НКО. Согласно одному из положений этого документа, некоммерческие организации, которые занимаются политикой и получают средства из-за рубежа, должны регистрироваться как иностранные агенты.
Мы знаем, что Минюст относился к этому закону, ну, мягко говоря, прохладно. Там юристы работают. Они понимали, что этот закон совершенно не правовой, и исполнять его в рамках права, ну, очень сложно, почти невозможно. Поэтому вы помните выступление и министра юстиции, и на общественной палате в других местах его сотрудников, которые говорили, ну, мы не будем проводить внеплановые проверки, будут плановые проверки, будем проверять, будем выяснять, там, относится этот закон к данной организации или нет. А также помните слова господина Путина, нашего президента, на коллегии ФСБ, который сказал, есть законы о неправительственных организациях, и эти законы должны все в полном объеме исполняться. Это было сказано в контексте, что мы никому не позволим извне вмешиваться в наши внутренние дела и так далее, и так далее. Понятно, что это был такой прозрачный толстый намек на закон о иностранных агентах. Вот после этого вскоре начались эти проверки. Увидев, что на Минюст вот особенно надеяться не следует, значит, была дана отмашка прокуратуре, которая взяла под козырек и устроила тотальную, значит, проверку.
По словам Олега Орлова, проверяющие пока не спрашивали о том, является ли деятельность мемориала политической, однако подобные вопросы уже звучали во время проверок в других некоммерческих организациях. Вместе с представителями Минюста, налоговой прокуратуры, к правозащитникам без предупреждения пришла съемочная группа НТВ. Камера и микрофон появились уже тогда, когда проверяющие начали разговор с представителями мемориала. При этом сотрудники прокуратуры заявили, что журналисты пришли не с ними, но и препятствовать их деятельности не стали.
Это наша собственность, это наша территория из компании НТВ, которая изготавливает эти пасквили, ни я, ни мои коллеги говорить не хотим. А уж тем более, мы не намерены, это вообще дикость, допускать их, да, вообще, наверное, любых корреспондентов мы не допустили бы на наш разговор с проверяющими органами. Значит, господа вели себя крайне нагло. Явно, что они напрашивались на скандал. Явно, что они готовят материал какой-то для очередной своей, значит, там, анатомии протеста или там чего-то подобного. На мои просьбы представителя прокуратуры отреагировать на неподобающие действия людей, которые пришли с ними. Они же пришли с ними, с прокуратурой. Прокуратура уклонилась. Они сказали, нет, мы тут для других целей. А не наша задача давать оценки действиям журналистов. Мы только вот вас проверяем.
В итоге продюсера НТВ Петра Дороговяза и оператора Александра Беляева удалось выставить из здания мемориала только при помощи полиции. Олег Орлов уверен, что журналисты действовали по договоренности с прокуратурой. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В репортаже из офиса мемориала журналисты НТВ утверждали, что сотрудники некоммерческой организации прячут доходы от прокуроров. Это заявление в мемориале расценили как клевету и планируют подать в суд на телекомпанию. Утром в пятницу сотрудники правоохранительных органов вновь пришли с проверкой в мемориал, на этот раз изучать деятельность московского отделения организации. Председатель правления международного мемориала Арсений Рогинский в интервью «Радио Свобода» так объяснил происходящее.
Раздраженное цыканье первого лица недавнее о том, что не исполняются законы какие-то там общественными организациями, хотя и прямо не сказано было, думаю, имеется в виду так называемый закон об иностранных агентах. Но время идет, никто документов не подает на регистрацию в качестве этого агента, значит, что-то надо что-то сделать. Вот организовывается беспрецедентная совершенно вещь, а именно вот такая комплексная проверка кучи ведомств, потому что в других местах ведь приходят и люди из других ведомств, тоже в разных регионах. Думаю, что там будет там два варианта. В одном варианте действительно что-то будет связано с этим законом. А если они как-то так не найдут ничего, то все-таки явно, что очень много разных мелочей найдется просто в технической документации. Это тоже как-то можно будет использовать то ли в пропагандистском смысле, то ли еще в каком-то другом. В этом случае ясно совершенно, что все это ведет к усилению контроля над общественными организациями. Надеюсь, что не к ликвидации общественных организаций, но, по крайней мере, к усилению контроля, а, возможно, и к ликвидации некоторых организаций.
Глава международного мемориала Арсений Рогинский. О том, как в четверг проверяли НКО в Петербурге, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ровно в 11 утра на пороге правозащитной организации «Гражданский контроль», организации ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», Фонда свободы информации и других некоммерческих организаций появились налоговые инспекции, пожарные, компьютерные специалисты из МВД и вручили руководителям этих организаций списки документов. При этом проверяющие, которые, несмотря на занятость тех, кому они пришли, на разные сложные обстоятельства и срочные мероприятия, которые невозможно отменить, не хотели уходить раньше, чем через несколько часов. Вот как это выглядело в организации «Гражданский контроль», говорит ее сотрудник Юрий Вдовин.
Мы говорим, ребята, у нас две неприятности. У нас только что неделю назад умер исполнительный директор организации, и сегодня у главного бухгалтера умерла мать. Поэтому у нас нет главного бухгалтера. Кроме того, у нас в пятницу, 22-го, две конференции. И нам нужно срочно работать под подготовкой к этой конференции. Не могли бы вы перенести вашу проверку на понедельник? Но они категорически сказали нет, все и сразу. Это очевидно совершенно массированный наезд на некоммерческий сектор, неподконтрольный властям, с целью его запугать, задергать в рассуждении, чтобы они все молчали. А поддерживать будут только некоммерческие организации, подконтрольные властям, так называемые ГОНГО, то есть чтобы создать атмосферу, как была в Советском Союзе, когда были некоммерческие организации, там, Комитет защиты мира, Женщины Совета там, и так далее. Все контролируемые властью некоммерческие организации, которые, значит, дружно кричат «одобрямся, ура!». А мы не кричим дружно «одобрямся, ура!». Хотя власть должна была бы радоваться, что такие организации правозащитные, наиболее законопослушные, существуют и хотят помогать властям наводить порядок в стране. Но им порядок, видимо, не нужен.
Юрий Вдовин считает действия проверяющих незаконными, поэтому он сразу же пригласил адвоката.
Адвокат Габуни, которого мы пригласили поприсутствовать на этом безобразии, поспорил с прокурором, с которого и так доказал ему наглядно, что те нарушают закон о прокуратуре. Тот не согласился. В законе о прокуратуре написано, что прокуратура производит проверку соответствия деятельности организации закона при наличии информации, которая приводит к этой проверке. Никакого указания на информацию в документе нет.
Такой же массированной проверке подвергся и ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», говорит его директор Гуля Султанова.
Они мне передали письмо о том, что они хотят осуществить прокурорскую проверку на основании закона о противодействии экстремизма некоммерческими организациями. Более 2 страниц только требований. Они 3 часа сидели и прессовали меня, что я им должна вот прямо сейчас, в эту секунду, в эту минуту, бросив все дела, выдать все эти документы, которые они вот так вот запрашивают. Вели они себя достаточно вызывающе, отпускали периодически циничные высказывания. Было достаточно трудно с ними.
Фонд «Свобода информации», если можно так выразиться, смог оказать некоторое сопротивление проверяющим, говорит один из учредителей этой организации Иван Павлов.
Ну, пришли сегодня вот утром сводная бригада в составе представителей прокуратуры, 2 сотрудников оперативного подразделения УВД и сотрудницы отдела камеральных проверок налоговой инспекции. Пришли мы, их пригласили в комнату для совещаний. Они нам предъявили требование, подписанное заместителем прокурора Центрального района, направленное на то, чтобы мы предоставили им до 26 марта целую кипу сведений. Не одно дерево будет пилено для того, чтобы обеспечить этот прокурорский запрос. В установленный срок все это сделаем. Они говорят, ну а теперь мы хотим посмотреть, что у вас в офисе находится, какие у вас тут документы у кого на столах лежат, хотим заглянуть в компьютеры, может быть, даже побеседовать с кем-нибудь из сотрудников. Но я так подумал и сказал, что это требование мне представляется чрезмерным, а значит, незаконным. И очень похоже на какое-то следственное действие, типа там обыска. По своей воле я не допущу, чтобы это все происходило.
С чем вы связываете эту проверку?
Хотел бы связывать с весенним обострением, но что-то мне подсказывает, что это не медицина. Скорее всего, политика. Начинают зачищать поляну полностью. Вот они какие-то уровни зачистили уже, да? Ну, а сейчас вот шлифуют поверхность. Вот и до нас руки дошли.
По словам Ивана Павлова, проверяющие пригрозили ему вызвать ОМОН, но угрозы не выполнили. Адвокат призывает всех руководителей НКО не позволять во время проверок производить в своих организациях незаконные обыски. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе Следственный комитет сообщил, что не видит оснований для продолжения расследования обстоятельств гибели сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и прекратил производство по факту его смерти за отсутствием события преступления. А в Тверском районном суде, наконец, начали слушания по делу о налоговых преступлениях Сергея Магнитского и его бывшего руководителя Уильяма Браудера. Магнитского судят посмертно, Браудера заочно за неуплату налогов на сумму около 500 миллионов рублей. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Слушания, начавшиеся в пятницу в Тверском районном суде Москвы, от большинства судебных заседаний, привлекающих интерес журналистов, почти ничем не отличались. Очереди на вход в зал, протокольные фото и видеосъемки, прокуроры, адвокаты, судья только в железной клетке, где обычно держат подсудимых во время процессов, никого. Несмотря на то, что в этом деле 2 обвиняемых. Но один из них, аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, умер в матросской тишине в ноябре 2009 года, а второй – глава фонда Уильям Браудер в Лондоне. Его судят заочно из-за отказа британских властей сотрудничать по этому вопросу с российскими правоохранительными органами. Адвокаты, назначенные государством Магнитскому и Браудеру, пытались, если не прекратить, то по меньшей мере приостановить процесс, который многие уже назвали абсурдным. Так, например, назначенный Магнитскому адвокат Николай Герасимов ходатайствовал о направлении запросов в Конституционный суд Российской Федерации с тем, чтобы он разъяснил, как именно следует поступать в случаях, когда речь идет о судах над покойниками, родственники которых не заявляли о их реабилитации. «По сути, я нахожусь вне правового поля», — говорил Герасимов, обращая внимание на то, что его участие в этом процессе законом не урегулировано. Законодатель не внес в Уголовно-процессуальный кодекс поправок, на необходимость которых указал Конституционный суд, и мой статус не определен, — говорил адвокат. Он ссылался в том числе на заявление матери Сергея Магнитского, которая утверждает, что любой адвокат, взявший на себя защиту в этом деле, будет будет действовать вопреки ее интересам. Но судья Алисов никаких противоречий в этом не увидел и отказался направлять запрос в Конституционный суд Российской Федерации, как и отказался отводить самого адвоката Герасимова, поскольку родственники Магнитского соответствующего отвода не заявляли и вообще на слушание не явились. В результате Герасимов объявил, что теперь намерен беспрестанно ссылаться на 51-ю статью Конституции, гарантирующую право не свидетельствовать против себя и своих близких, поскольку не считает себя вправе комментировать, в том числе и в процессе, что-либо от имени доверителя, который ничего ему не доверял. Прокурора Михаила Резниченко, отвода которого безуспешно пыталась добиться защиты, заявления адвокатов, похоже, ничуть не смутили. Из фабулы обвинения, которую он огласил в суде, следовало, что Магнитский и Браудер обвиняются в том, что, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, создали в Калмыкии два общества с ограниченной ответственностью, наняли туда инвалидов, которые, по утверждению следствия, не работали, а лишь получали вознаграждение за то, что числились в штате компании, и таким образом помогали Браудеру и Магнитскому уходить от уплаты налогов. Помимо этого, Магнитский, по мнению следователей, придумал схему, позволявшую считать созданные предприятия инвесторами в экономику Калмыкии, что также понижало налоговую ставку. Таким образом, за несколько лет российская казна, по версии следствия, недополучила налогов на 500 миллионов рублей. Накануне слушаний в Тверском суде Москвы Следственный комитет объявил о прекращении дела о смерти Сергея Магнитского. Здесь утверждают, что его не пытали. В следственном изоляторе Магнитский находился законно, а умер от сердечной недостаточности, отека мозга и легких, происшедшего вследствие обострения сахарного диабета и хронического активного гепатита. Адвокат матери Сергея Магнитского Николай Горохов решение прекратить расследование обстоятельств гибели аудитора назвал политически мотивированным.
Этим решением прикрываются преступления, совершенные в отношении Сергея Магнитского и в отношении государства, поскольку это связано с непосредственным хищением денежных средств из российского бюджета по той схеме, которую раскрыл Сергей Магнитский. Безусловно, будут обжаловаться прекращение уголовного дела.
В том, что решение прекратить дело о смерти Сергея Магнитского продиктовано политическими соображениями, не сомневается его бывший начальник, руководитель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.
Когда 20 декабря Владимира Путина 8 раз спросили о деле Магнитского, он ясно заявил, что, по его мнению, смерть Магнитского произошла по естественным причинам. И весь правительственный аппарат принял это заявление как руководство к действию. Это полностью привязывает весь высший эшелон руководства России к сокрытию убийства. Они могут делать какие угодно заключения и решения по этим делам, но только внутри России, потому что на Западе никто этому не верит. И когда этот режим рухнет, это будет одно из первых преступлений для рассмотрения в специальном трибунале. Это будет трибунал Магнитского для того, чтобы наказать всех тех, кто был вовлечен в убийство Сергея Магнитского и сокрытие истинных причин его смерти.
До недавнего времени со смертью Сергея Магнитского следователи связывали бывшего заместителя начальника Бутырской тюрьмы Дмитрия Кратова. Его обвиняли в преступной халатности. Однако во время прений в Тверском районном суде Москвы прокурор, изменив первоначальную позицию, просил Кратова оправдать, что и произошло, говорит адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Мне кажется, связь между тем, что оправдали Кратова, а теперь, вот видите, сказали, что вообще никто в этой смерти не виноват, все произошло само собой, поэтому, наверное, и списки Магнитского, и все остальное, это вещь, которая не нужна. Мне кажется, что все делается только под это. А признание Сережи сейчас, ну не признание, а установление того, что он виновен в том, что его обвиняли, закончит эту картину, когда всем скажут, что его правильно посадили, правильно сидел он, никто в его смерти не виноват, все произошло само собой, а теперь еще и он оказывается виновен в тех налоговых преступлениях, которых просто не было.
Теперь же в Следственном комитете утверждают, что единственная виновная смерти Магнитского лаборант Бутырки Лариса Литвинова, которая неправильно его лечила. Но судить Литвинову нельзя, потому что истекли сроки давности. 37-летний сотрудник фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Его бывшие коллеги утверждают, что Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что имел неосторожность обратиться с заявлениями о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. В Hermitage Capital убеждены, что именно заподозренные Магнитским сотрудники добились его ареста и возбуждения против него уголовного дела о неуплате налогов. Следственный комитет, в свою очередь, выступил с заявлением о том, что утверждение о преследовании Сергея Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям проверены следственным путем и опровергаются полученными доказательствами. Здесь отмечено также, что предположения Магнитского о совершении такого преступления не могут быть положены в основу чьего-либо уголовного преследования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Власти Кипра на этой неделе пытались спасти свою экономику. Первоначальный план предусматривал единовременное списание почти 7% средств со всех банковских счетов до 100 тысяч евро и почти 10% со счетов выше 100 тысяч. Идея встретила резкую критику со стороны России, граждане которые являются крупнейшими иностранными вкладчиками кипрских банков, а также протесты вкладчиков, живущих на острове. Так что законопроект был отклонен. Министр финансов Кипра прибыл в Москву в надежде получить помощь, однако переговоры завершились провалом. 22 марта депутаты приняли 9 законопроектов, призванных спасти страну от дефолта. Со мной в студии наш экономический обозреватель Сергей Сининский. Сергей, здравствуйте. Итак, что же, вкладчикам можно не бояться, теперь ничего не отберут?
Здравствуйте. Кому-то можно бояться, кому-то можно не бояться, а другим скорее стоит. Те ставки налога, которые вы назвали, это первоначально было 6,75% для вкладов до 100 тысяч и 9,9% для вкладов более 100 тысяч. Эта идея была отвергнута. Но теперь все идет к тому, скорее, что вклады до 100 тысяч евро в кипрских банках могут быть вообще освобождены от этого налога. Но за счет того, что эти вклады будут освобождены от налога, что еще не факт, скорее всего, будет значительно повышена ставка налога для вкладов, которые превышают 100 тысяч евро. И это не просто предположение или рассуждения со стороны, а следует, в частности, из заявления министра финансов Кипра, который буквально в субботу заявил, что один из обсуждаемых вариантов сводится к тому, что по вкладам более 100 тысяч рублей в крупнейшем банке Кипра, Bank of Cyprus, ставка может составить налога до 25%. Вот это примерно так.
То есть как раз состоятельные российские вкладчики по-прежнему под угрозой.
Безусловно. То есть состоятельные, правда, не только российские вкладчики, но и все остальные. Если это гражданин Кипра или гражданин любой другой страны, скажем, Европейского Союза, у которого есть вклад на Кипре на сумму более 100 тысяч евро, этот вклад может быть подвергнут точно такому же налогу, как и вклад россиянина.
А почему неудачно прошли переговоры в Москве?
Здесь, наверное, можно выделить два аспекта. Один аспект, ну, больше политический, скажем так. С одной стороны, Россия может во многих ситуациях, наверное, правомочно говорить о том, что далеко не все вклады, которые есть на Кипре, можно считать сомнительными, но, тем не менее, репутация вкладов в кипрских банках, не только российских, но и граждан или компаний из других стран, репутация в глазах министров финансов еврозоны, она, в общем, достаточно понятна. Другое дело, в какой степени это оправдано, но это немножко другой вопрос. Другая часть политическая аспекта. Это, скажем, возможность того, что Россия могла бы поучаствовать в разработке месторождений газа, сравнительно недавних открытых, на шельфе Кипра. Но здесь возникает другая проблема. Турция, у которой ведь Кипр разделен на две части, турецкую и греческую, так Турция уже заявила о том, что Кипр не имеет права решать самостоятельно любые вопросы, связанные с месторождениями на шельфе, потому как Турция считает, что это некое как бы совместное их достояние. Это политический аспект. С другой стороны, можно говорить о финансовом аспекте. Ведь долг Кипра, уже накопленный долг, весьма существенный. Это примерно 86-87% от ВВП страны. Это чуть выше среднего уровня для стран еврозоны на сегодня. И европейские кредиторы уже сказали, что те 10 миллиардов евро, которые мы могли бы вам, если вы выполните наши условия, могли бы вам предоставить, они увеличат этот долг еще больше. Но увеличение его и сверх еще этих 10 миллиардов сделает весь долг Кипра уже неуправляемым, и тогда деньги все эти пропадут. В этом случае Европейский Союз дал понять, что он и эти 10 миллиардов может не дать. Если Кипр останется без этих денег, то крах банковской системы Кипра, ну, фактически неминуем, что для, в том числе и для российских вкладчиков, может оказаться гораздо худшим вариантом. В этом смысле Россия тоже было бы логично отказаться, и, опять же, представляется вот в этой как бы связке, представляется логичным одни из последних заявлений России о том, что Россия готова участвовать в некой программе оказания помощи Кипра, но уже только после того, как будет достигнуто соглашение Кипра с европейскими кредиторами.
Сергей, ну а что сейчас происходит? Вроде бы законы, призванные спасти страну от дефолта, приняты, но точка в этой истории ведь совсем не поставлена.
Да, еще до точки еще, видимо, далеко. В субботу делегация Кипра во главе с президентом, в эту делегацию входят также лидеры всех крупнейших политических партий, Кипра прибыли уже в Брюссель для переговоров с европейскими кредиторами. Они будут, с одной стороны, обсуждать, насколько устраивают кредиторов, насколько они согласны на те условия, которые уже оговорены так или иначе в том пакете законопроектов, принятых в ночь с пятницы на субботу, о чем вы, Дмитрий, уже сказали. А с другой стороны, будет обсуждаться самый главный, конечно, вопрос. Каким, по какой ставке и в отношении каких именно вкладов, и плюс еще в отношении каких именно банков будет применяться вот тот самый налог на вклады. Это самый главный вопрос, самый принципиальный. И, скорее всего, какая-то договоренность по этому поводу может быть достигнута, ну, скорее, в воскресенье, потому что на вторую половину дня воскресенья запланировано заседание Еврогруппы. Еврогруппа, напомню, это министры финансов 17 стран еврозоны. И, собственно, там, видимо, и будет приниматься главное решение о том, будет предоставлено европейская помощь Кипру или необходимы еще какие-то новые переговоры. Время пока у Кипра хоть и немного, но есть. Это все-таки суббота, воскресенье и плюс еще понедельник до полуночи, с понедельника на вторник.
То есть не все банки могут быть затронуты этими мерами?
Теоретически да, но это опять же все это обсуждается. Один из вариантов, который обсуждается, это речь идет о крупнейшем, об одном крупнейшем банке. Другой вариант обсуждался, наоборот, самый крупный вроде бы как не затрагивать, а затронуть второй по величине. Третий вариант, который обсуждался, оба этих крупнейших банка сразу. Наконец, четвертый вариант, который тоже обсуждался, и пока от него еще не отказались, это в отношении вкладов вообще во всех кипрских банках. То есть, опять же, это тоже предмет для переговоров, которые проходят сейчас в Брюсселе.
Спасибо, Сергей. Я благодарю нашего экономического обозревателя Сергея Сининского. Продолжим тему в рубрике «Вопрос дня». Нужно ли России давать деньги Кипру? Спрашивал прохожих на улицах Саранска наш корреспондент Игорь Телин.
Давать Кипру деньги не надо, пускай ему помогает Евросоюз, а мы и так со своими проблемами не справляемся. Нам лучше помогать пенсионерам, больше инвалидам и детям-сиротам.
Давать или не давать? Сам я по образованию и по моей профессии, по моей специализации, я экономист. Я просто не понимаю, что это за деньги, на что просят. Меня они не устраивают.
Да дайте, все равно воруют. Миллиардом меньше, миллиардом больше. Может, хоть бедным там немножко поможет это.
Я считаю, что денег давать не надо. Нам деньги нужны самим. Много у нас своих нерешенных вопросов в социальной сфере, в сфере ЖКХ, в образовании, в медицине. Надо решать свои вопросы. А помогать Кипру, это не Кипр, это помогать тем людям, которые украли деньги и хранят их за рубежом.
Ну, конечно, самим нужнее. Евросоюз у них, как бы они, пусть они помогают им. Там некоторые отказываются страны. Поэтому я считаю, что мы тоже не должны.
Каждый раз мы стараемся как-то выделиться. Правительство наше пытается пойти врознь с мнением Запада.
Да, я считаю, что это оправданные траты.
Я считаю, не надо. С какого перепуга? Мы просто должны отдать деньги ни за что.
Дать надо. Там наши вклады, богатых наших. Но немножечко с них там снять процентиков несколько, чтобы они знали свое место на своей земле.
Помогать. У нас своих нерешенных проблем полно. У нас много людей, которым миллионы, которым надо дать, помочь. А мы опять все куда-то. Кипр. О своих людях в первую очередь надо думать. О своих.
Нашим властям и нам совершенно не безразлична их судьба. Надеюсь, что все обрешится в положительную сторону.
Все усилия оправданы. Оправданы в каком плане? Это огромный престиж во всем мире.
Думаю, что нет. Самим понадобится. Хватит. В Советском Союзе постоянно была благотворительность. Наверное, уже достаточно.
Вот что отвечали на вопрос, нужно ли России давать деньги Кипру, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Блогеры обсуждали на этой неделе конфликт газеты «Московский комсомолец» и партии «Единая Россия». Все началось с заметки «Политическая проституция меняет пол», в которой речь шла о депутате Ирине Яровой. Слово Ольге Серебряной. Рубрика «Сетевые разговоры».
До 2007 года Яровая работала в партии «Яблоко», а затем перешла в «Единую Россию».
Яровая, автор и соавтор законопроектов об ужесточении правил проведения митингов, возвращении уголовной ответственности за клевету и обязательном получении статуса иностранного агента для некоммерческих организаций с зарубежным финансированием. Война между депутатами и московским комсомольцем началась с размещенного на сайте «Единой России» заявления о недопустимости злоупотребления правом на свободу слова. Его стилистика превосходна.
Публикация в одной из старейших газет, статьи, перешедшей все мыслимые пределы цинизма, необъективности и просто обыкновенного хамства, вызвала справедливое негодование общества. Особенное возмущение вызвали содержащиеся в этом материале оскорбления в адрес не просто депутатов Государственной Думы, что само по себе является вызовом всем гражданам-избирателям, отдавших за них свои голоса, но в адрес депутатов – женщин, матерей и жен.
Вскоре последовал асимметричный ответ депутатского корпуса. В прокуратуру было подано заявление о том, что московский комсомолец рекламирует на своих страницах бордели и сексуальные услуги, а в сети появились многочисленные ссылки на видеоролики, в которых журналисты МК получают взятки под свои публикации. Все они имеют стандартный вид. Примерно как у юзера «Лентяечка». На юзерпике там женщина, но пишет она, тем не менее, в мужском роде.
МК – известная желтая газета, в которой, в принципе, пишутся статьи известных авторов. Ну и так, между прочим, реклама экскорт-услуг. Начну я, пожалуй, с видео, на которое недавно наткнулся. После просмотра данного видео пропало всякое желание читать и являться подписчиком данной газеты. Из этого видео видно, как формируется новостная лента МК. Видно, что практически все написанные статьи были заказаны и оплачены в должном объеме. А чему тут удивляться? Зарабатывают на обмане вас же, граждане.
Ответные проклятия в адрес депутатов прозвучали из такого неожиданного места, как камбоджийская тюрьма. Бизнесмен Сергей Полонский пишет в ЖЖ.
Неделю назад вышло исследование в области свободы сознания, в котором люди, сидящие в тюрьмах России, были признаны неоспоримыми лидерами. Вот и я сижу в тюрьме. Но чем меня еще можно напугать? Я согласен, что неэтично писать отдельно о женщинах. Но это факт. Члены Госдумы – политические проститутки. Что у них самих не вызывает вопроса и с точки зрения римского права является признанием. Но, конечно, по одному факту говорить об их ориентации нельзя, поэтому я, как гражданин Российской Федерации, кричу: «Помогите!» уже 7 с лишним миллионов секунд, 83 дня. И тишина. Ни один из этого стада даже мяв не произнес, хотя это их прямая обязанность. И это при том, что нет ни одного депутата в Думе, кто хоть раз в жизни не был бы у меня. Мои дома и я неразделимы. При том, что половина депутатов что-то купила в моей компании, и все 100% знают тот беспредел, который происходит вокруг меня в России.
Появились в сети и принципиальные заявления. Одно из них принадлежит Сергею Доренко, который позвонил по одному из многих размещенных в МК объявлений и поговорил под запись с некой Василисой.
Павел Гусев, который из московского комсомольца, говорит, что он ничего такого не знает про объявление проституток у него в газете. Ребят, ну вот тут уж по правде сказать нечестно. Но объявление проституток ведь это самая вечная тема в московском комсомольце. Сколько я его помню, этот московский комсомолец, всегда там были всякие проститутки. Все-таки, мне кажется, линию обороны Павел Гусев неправильно выбрал. Не надо спорить с тем, что его газета специализируется на объявлениях проституток. И, кстати говоря, мы сегодня, узнав о том, что Павел Гусев сам этому противоречит и сам это опровергает, взяли да позвонили просто на выбор. Просто сверху взяли любое объявление. Василиса. Написал. Василиса. Мы позвонили из радиоэфира.
Я не знаю, тут мулаток. Алло. Мулаток полно. О, Василиса, здрасте.
Да, здрасте.
Слушайте, а это, вы не мулатка, я...
Нет.
Можно там как-то подъехать, что ли, или что?
Вы хотите подъехать?
Я не знаю, или вы ко мне.
А где вы находитесь?
Октябрьское поле.
Ну, если на Полежаевскую, удобно вам подъехать?
А вы где там на Полежаевской?
Ну, немножко далековато. Ну, давайте, сейчас девушка вам перезвонит.
Давайте.
Часик стоит 2500.
Ну, а если что-то дальше, то есть какой порядок-то? Ну, я имею в виду, допустим, 61 минута перебрал, 2 часа считается, правильно?
Ну, наверное.
Она все умеет или что?
В эту стоимость ходит только классика. Ну, как бы все, кроме анала.
Выразителем второй принципиальной позиции стал ЖЖ Познер онлайн.
Во время Первой мировой войны был один капитан немецкой подводной лодки. Он очень тяжело переживал поражение Германии и ушел в религию. Стал протестантским священником. Когда к власти пришел Гитлер, его арестовали. Он был отправлен в лагерь и выжил. А когда вышел, написал книгу, слова из которой, конечно, не девиз, но очень важны для меня. Когда пришли за евреями, я промолчал, потому что я не еврей. Когда пришли за коммунистами, я промолчал, потому что я не коммунист. Когда пришли за членами профсоюза, я промолчал, потому что я не член профсоюза. И когда пришли за католиками, я промолчал, потому что я не католик. А когда пришли за мной, некому было говорить. Я всегда всем говорю, когда пришли за ним, значит, пришли за вами».
В пятницу стало известно, что депутаты-единороссы требуют передать в собственность Москвы помещение, которое занимает сейчас редакция «Московского комсомольца». Завершу рассказ о сетевых шевелениях уходящей недели такой виньеткой. 19 марта в сети стало распространяться видеоинтервью независимого журналиста Саши Сотника с неким кремлевским провокатором Феликсом, который рассказал, что 6 мая 2012 года столкновение с полицией спровоцировали вовсе не Удальцов, Навальный и другие лидеры оппозиции, а кремлевские наймиты-провокаторы, одним из которых должен был стать, но так и не стал, сам Феликс.
К нам обратился человек, который располагает эксклюзивной информацией по делу так называемого 6 мая 2012 года. Сейчас этот человек находится рядом со мной. Он намерен срочно покинуть Россию. И почему он это сделает, вы поймете из его слов. Здравствуйте, Феликс.
Здравствуйте, Александр.
Какой информацией вы располагаете?
Я располагаю информацией о том, что провокации готовились, конкретно могу сказать кем, Баширом Куштовым. Это человек, который выполнял распоряжение Нургалиева, но не напрямую, а через его заместителя.
А как зовут этого заместителя?
Этого человека зовут Хабибуллин Алик Галимзянович. Также есть еще Минаев, это начальник контрразведки ФСБ по Москве. Началось все вообще в апреле, общение с Куштовым. Тогда Куштов пришел и сказал, что Нургалиев получил от Путина уверение, что он будет еще 2 года, но надо будет ему поработать. Вот на перед инаугурацией будет такая работа, и Нургалиев должен себя хорошо показать.
Личность Феликса в сети установили довольно быстро. Оказалось, ранее он выступал вовсе не как кремлевский провокатор, а как гражданский активист и защитник Битцевского леса. Причем выступал не только под именем Феликса Кубина, но и под именем Владислава Кудрявцева. Быстро обнаружились его аккаунты ВКонтакте и в Google+, равно как и некоторые события из его предыдущей жизни. В 2012 году Кубин был осужден за отравление соседа по коммунальной квартире и причинение тяжкого вреда здоровью членам его семьи, которые впоследствии тоже скончались. Суд предписал Кубину принудительное лечение в психиатрической клинике. Оттуда Кубин просто сбежал. История вполне в духе последнего времени.
Обзор и сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Еще одна тема, которая обсуждалась в блогах – должен ли оппозиционный политик появляться в Кремле? Об этом говорят в подкасте «Вопросы недели. Радио Свобода» Анна Кочаровская, Мария Шубина и Маша Гессен. Ведет дискуссию Марк Крутов.
Итак, понедельник, 18 марта. Алексей Навальный пришел в Кремлевский дворец съездов на банкет в честь юбилея Аэрофлота. Сижу в Кремле на банкете, ем креветок, за соседним столиком наблюдаю Навального, тоже что-то есть. Ну, блин, я так и знала. Написала в своем твиттере главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян. Сидит он, кстати, как писал главред «Эхо Москвы», в двух столах от Сергея Иванова, отмечает уже в своем живом журнале Кристина Потупчик. Подходил ли Алексей Навальный к Иванову? Шептал ли нежно на ухо? Жулики, воры, 5 минут на сборы. Раздавал ли листовки доброй машины правды? Может, нацарапал под столом и мантру «Путин, уйди сам»? Иронизируют журналисты. Конечно, нет. Как он написал в своем твиттере, Навальный сам пришел на правах члена Совета директоров Аэрофлота и только лишь для того, чтобы поддержать персонал компании. В общем, эта история, с которой началась неделя, вызвала ожесточенные споры. Должен ли был Навальный идти в Кремль? Или это его политическое самоубийство?
Ну, самоубийством я бы это, конечно, не назвала, но то, что он подставился очень, это точно. При том, что я представляю себе, что все эти шутки, конечно, не имеют по собой никакой почвы, кроме того, что это шутки, но он на них всех спровоцировал, безусловно. Понятно, что Аэрофлотом для меня лично, тем, что это действительно там, да, какое-то событие, связанное с компанией, где он работает, как-то это оправдывается, но все равно, вот, знаете, это ложки нашлись, осадок остался.
Да, я тоже у себя, вот как я думала с понедельника про это, и думаю, что мне все-таки неприятно, что он там был, хотя, казалось бы, чего бы, вообще имел полное право. Но вот я там размышляла, представляла разных других каких-то таких крайних остро-политических персон, например, вот, Маша Гессен, ты пошла?
Я бы пошла.
Почему?
По очень простой причине. Мне кажется, что есть мероприятия, на которые нельзя ходить, есть люди, с которыми нельзя сидеть за столом. И тут можно обсудить, можно ли ему было сидеть за столом с Сергеем Ивановым. Насколько он близко к нему сидел.
За соседним столом.
За соседним столом к Сергеем Ивановым. Но Кремль вообще чей? Того, что там засели жулики и воры, не делает его их собственностью. Это не их дом. И вообще говоря, огромное количество протестных маршей ходило по Москве с лозунгом «Это наш город». И мне кажется, что ровно с этим лозунгом можно ходить и в Кремль. Это наш Кремль.
В наш Кремль мы можем пойти, в принципе, и сейчас нам на просто на икс вполне себе ходить по Кремлю и говорить, это мой Кремль. Но мы все-таки, по-моему, тут обсуждаем именно вот, да, действительно, с кем, за каким столом он сидел. И мне кажется, еще один важный вопрос, в каком качестве. Вот у нас вопрос стоит, и многие так и писали, должен ли оппозиционный политик ходить на банкеты в Кремль, а политик ли Навальный?
Подождите, здесь должна быть запятая и должно быть на юбилее Аэрофлота. Это совершенно точно, потому что вот это вот должен ходить в Кремль, оно звучит так абстрактно, что совершенно невозможно отвечать на этот вопрос.
Он там был в качестве члена Совета директоров Аэрофлота на юбилее Аэрофлота. Представить себе, что член Совета директоров бойкотирует компанию, в которой он фактически работает, из-за того, что ее байкот... Простите, из-за того, что ее банкет проходит в Кремле, по-моему, это очень странно. Это все-таки действительно место проведения.
А вот если бы он сказал, я пойду, но если там Иванов будет сидеть за дверью, ну вот мне было бы приятней.
Это вопрос опять репутации мы обсуждаем, да, мы уже говорили вот про приемы, про вручение наград в Кремле в нашем подкасте, и сходились часто на мнение, что если уж ты пришел на такое мероприятие, то должен, наверное, что-то сказать или как-то обозначить свою позицию.
Мне кажется очень важным разделять все-таки, ну то есть доходить до сути. Одна история, это когда ты идешь получать премию из рук Путина и не говоришь ему ничего. А другая история, когда ты идешь на юбилей Аэрофлота, вообще-то компании. Это не история про то, что ты, ну там, как бы что должен был, тост прозвучать, воры вон из Кремля. Да, я не очень себе это представляю. Я как раз представляю себе, как он туда не пошел и аргументирует это тем, что, к сожалению, у меня есть две одинаково важных для меня ипостаси, и поэтому вторая не позволяет мне присоединиться к вашему банкету. Это я могу себе представить. Представь себе, как он на банкете юбилейном Аэрофлота вдруг зачем-то говорит о том, что «Единая Россия» партия жуликов и воров, мне странно.
Вот именно поэтому, мне кажется, нечего ему там было делать. Несколько комментариев, которые вот в тот же день, прямо в понедельник, сразу и появились. Олег Кашин. Для политика, который 5 декабря был бесспорным лидером для всех, кто пришел на чистые пруды, этот банкет самоубийство, конечно. Вера Кричевская, телережиссер-продюсер, который уволили недавно из канала 24 ДОК. А выход на русский марш – это не самоубийство. И марш, и этот банкет – это и есть политика. Надо разговаривать и там, и еще в куче мест. Правда, никто не слышал, чтобы Навальный там опять же, с кем-то о чем-то разговаривал, да? Ксения Собчак, слушайте, у вас все самоубийство, что не в рубище. Вам всем нужны герои, которые будут за вас умирать, жертвовать всем за вас. А вы сами-то кто? Демьян Кудрявцев, ходить можно куда угодно, тем более открыто. Олег Козырев, Навальному респект за то, что одним своим присутствием напоминает жуликам и ворам, что за ним присматривают. Митя Ольшанский, ну, сходил на банкет Аэрофлота, и что, Леша Навальный никогда не выдавал себя за революционера-подпольщика. Вот такой спектр реакции на поход Навального в Кремль. Все-таки мне создалось ощущение, что большая часть, может быть, не столь именитых комментаторов, этот поступок резко осудил все-таки.
Мне кажется, что комментарий Козырева, что Навальный одним своим присутствием напоминает жуликам и ворам, что за ними присматривает, совершенно в точку. Надо еще немножечко помнить совсем новейшую историю. Навального позвали в совет директоров Аэрофлота как общественного деятеля, который критиковал устройство аэропорта Шереметьево в том числе. Он там работает Навальным. Это не две одинаково важные ипостаси, как ты сказала, Маша. Это как раз одна его ипостась. Он работает общественным деятелем Навальным, который не дает людям расслабиться, в том числе в Совете директоров Аэрофлота. Это, по-моему, было очень важное, совершенно нетипичное вообще для российской действительности событие, когда его именно вот в этом качестве позвали в Совет директоров Аэрофлота, и если ему кажется, что он в этом качестве может продолжать там существовать, то ему самое место на любом аэрофлотовском мероприятии.
Ну, в общем, меня это убедило на самом деле только что, потому что действительно я как-то в этот момент подзабыла про то, что его позвали туда именно Навальным, а не кем-либо другим, а не специалистом по логистике, например.
Ну, а готовы ли мы согласиться с тем, что нас, может быть, Маша и убедила, меня вот, правда, нет, например, но люди, которые ходят на митинги, что теперь им это будет припоминать тот самый Кремль, куда пришел Навальный, и это действительно вопрос потери репутации. Он подставился и не должен был этого делать, просто потому что, может быть, по всем законам нормы он там, в принципе, вполне мог присутствовать и даже должен был, но то, как это будет использовано в его дальнейшей общественной, политической деятельности, если мы называем политикой то, чем он занимается, это большой вопрос.
Мне кажется, что никакой репутации, к сожалению, в России нет. Поел креветок, не поел креветок. веток. Все это обсудили и забыли. Это как-то вот так почему-то устроено.
Спорим, что появится какая-нибудь очередная, там, если Навальный чем-то отметится, появится очередная по НТВ какая-нибудь анатомия протеста, где будет этот банкет.
Послушай, анатомия протеста появится найдет, обязательно. Да, всегда найдет способ что-нибудь допоказать. Собственно, мы вчера это видели на примере репортажа.
Неважно, куда ходит Навальный, в американское посольство, в
Абсолютно, или абсолютно. Этого, мне кажется, вообще можно вот этот пласт не брать. Мне здесь кажется очень важным, что, во-первых, очень характерно то, чьи комментарии ты зачитывал первыми, потому что Маргарита Симоньян, которая ставит на вид что-либо Навальному, это отдельный анекдот. Во-вторых, мне кажется здесь очень важным, и почему Маша действительно для меня поставила всю эту ситуацию на место тем, что действительно он там работает Навальным, и это не две истории разных. А мне кажется очень важным, и нашей задачей вообще я вижу, чтобы всегда добираться до сути, потому что меня эта точка после того, что Навальный сходил в Кремль, ужасно раздражает во всей этой истории. Мне кажется очень важным всегда добавлять на банкет Аэрофлота, правда. Дальше можно разбираться с тем, надо ли было ему ходить на такой банкет. Но важно говорить о том, что он ходил в Кремль на банкет Аэрофлота, потому что это сразу проясняет суть. И так каждый раз. Но это наша задача, чтобы люди, которые ходят на митинги, узнавали от журналистов, в том числе, суть происходившего. Конечно, проще журналисту сказать, что, ну, это самоубийство или не самоубийство, это очень хлестко. Но вообще-то задача разбираться.
Вообще-то у Аэрофлота тоже вот в той среде, для которой Навальный, его поход в Кремль, это политическое самоубийство, тоже не икона стиля, скажем прямо. И если бы Навальный каждую неделю отчитывался в своем блоге, ну, не отчитывался, а рассказывал, что он там в этом Аэрофлоте на этом совете директоров делает для того, чтобы правильно реконструировать аэропорт Шереметьево, это было бы одно. А так складывается впечатление, что это была довольно имиджевая акция с его вступлением в этот совет директоров.
Нет, Марк, я согласна, он отчитывается, между прочим.
Нет, я читаю, но я что-то не видел там никакой Аэрофлота, конкретики пока, правда.
В том числе. Но вообще у меня к Навальному пока... Вообще, честно, нет претензий.
И с русским маршем тоже нет претензий.
Ну, были, но прошли.
С прочим бэкграундом.
Ты понимаешь, были, но прошли.
Не прошли, а забыли, да.
Нет, не забыли.
Навального, любимый лозунг, не забудем, не простим, знаешь.
Мне кажется, что вообще в лице Навального мы видим формирование политика. Прямо видим весь процесс от начала до конца. От совсем каких-то примитивных вещей, довольно ужасных, как эта вот стрельба несколько лет назад около клуба «Билингва». Потом он сильно обтесался, когда он съездил в Америку, действительно, сильно обтесался сам, просто в силу своей общественной деятельности. И мне кажется, что с русским маршем тоже немножечко такая же история. Да? В общем, мы видим, как он эволюционирует. Мы видим, как у него появляется какая-то политическая культура. Где ей у него еще взяться? Он очень молодой человек. Он, в общем, взрослым стал уже в путинскую эпоху, когда никакого публичного разговора, никакого политического дискурса в стране уже не было. Вот он его пытается как-то сам создавать. И на самом деле то, что мы наблюдаем вот с этим обсуждением того, надо ли было ему ходить в Кремль, это как раз результат, опять же, отсутствия политического разговора и чудовищного огрубления всего. Как, Маш, ты правильно говоришь, вот этого вот этой точки, которая стоит в середине любого предложения.
Вообще-то при том, что для меня русский марш – это просто органически отвратительная вещь, но я при этом не могу не признать, что Навальный, кроме всего прочего, самый эффективный деятель этого оппозиционного, не оппозиционного, как ни назови, общественного движения. Потому что мы обсуждали в прошлые разы все истории про Пехтина и так далее. Но это невероятно активная позиция, которая... Недавно у нас был репортаж про то, что Красноярская Единая Россия вся встала против одной листовки «Доброй машины правды». Это важная вещь. Это история про то, как действительно что-то меняется в стране.
Ну, в общем, мне кажется, Навальный сделал две... Сейчас я вот уже думаю, что сделал две важные вещи своим походом в Кремль. Во-первых, он там напомнил, что они жулики и воры, а нам напомнил, что это наш Кремль вообще-то.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели. Радио Свобода». В разговоре участвовали Анна Кочаровская, Мария Шубина, Маша Гессен и Марк Крутов. Слушайте подкаст полностью на нашем сайте свобода.орг. Продолжаем программу «Итоги недели». Сегодня день социальных протестов. Акции прошли во многих городах России. Главные требования – остановить рост тарифов ЖКХ и увеличить финансирование социальной сферы. В Иркутской области сегодня прошли три акции – социальный марш в Иркутске и митинги КПРФ против высоких тарифов на услуги ЖКХ в Иркутске и Ангарске. Меньше всего людей пришло на социальный марш – около 40 человек. Самая многочисленная акция была в Ангарске. Там пришли на митинг от 500 до 1000 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Социальный марш, который проходил в Иркутске на площади перед Дворцом спорта «Труд», организовали новички на иркутском протестном поле – активисты Российского социалистического движения. Их поддержали всего 40 человек. В основном это были активисты автономного действия «Иркутск» и «Другой России». Акцию протеста начали с получасовым опозданием и продолжалась она приблизительно 30 минут. Вот что сказал с трибуны организатор акции Вячеслав Самурин.
Многие услуги муниципальных учреждений перестанут быть бесплатными. Это значит, что фактически государство слагает в себя полномочия обеспечения конституционное право граждан России на бесплатное образование и медицину. Сотни тысяч бюджетных организаций, в числе которых школы, больницы, вузы, библиотеки, институты и прочее, будут заботиться только о том, как заработать денег на свое существование. Естественно, заработать они смогут только на тех, кто пользуется их услугами, а это ученики, родители и пациенты. То есть мы с вами. Вы готовы платить сначала налоги, а потом еще оплачивать школу ребенка и медицинскую помощь себе и своим близким? Но вот я, как отец твоих детей, на это не готов.
На социальном митинге иркутян было всего 4 лозунга, отражающих суть протеста. Сэкономите на образовании, разоритесь на тюрьмах, ЖКХ, экология, образование, профсоюзы, медицина. Остановить наступление на социальные права. За бесплатное и доступное образование и медицину. И права не дают, права берут. С трибуны выступил также работник музея «Ледокол Ангара». Организаторы представили его как живой пример коммерциализации народного достояния. Мужчина не представился, но вот что он сказал.
Раньше «Ледокол Ангара» был народным памятником. Были там кружки, фьюнки, разные родительские клубы. А сейчас его захватили коммерсанты, бизнесмены, которые дают этот корабль в субаренду. Мачты корабля стали сотовым компаниям, открыли там бар-ресторан. И мы, работники ледокола «Ангара», обратились к нашему правительству, чтобы его вернули как филиал краеведческому областному музею.
За 3 часа до социального марша на этой же площади был митинг местных коммунистов против высоких тарифов на услуги ЖКХ. По информации полицейских, на акции КПРФ было не более 100 человек. Сегодня же протестовали и коммунисты Ангарска, второго по численности города после Иркутска. Они традиционно отличились, собрав больше участников, чем в областном центре. Поддержать всероссийский митинг КПРФ против высоких тарифов ЖКХ в Ангарске по разным оценкам пришло от 500 до 1000 человек. Участники акции заявили о том, что вышли на площадь не для того, чтобы выпустить пар, а для того, чтобы добиться результата и выразить решимость продолжить протестные действия. Следующие акции в Ангарске запланированы на 30 марта и 6 апреля. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Индонезии погиб художник Владислав Мамышев-Монро. Ему было 43 года. В начале 90-х, когда Владислав входил в круг петербургских художников-авангардистов, центром которого был Тимур Новиков, мы с ним познакомились. Он был красивым, как эльф, и волшебным мастером перевоплощений. С одинаковой легкостью становился Любовью Орловой и Владимиром Путиным. Но самым знаменитым его образом был образ Мэрилин Монро. О том, как он превратился в Монро, Владислав Мамышев рассказал моему коллеге Валентину Барышникову. Запись из архива «Радио Свобода».
Почему именно Монро в качестве первого персонажа для ваших перформансов?
Там очень немножко личная история. У меня мама, она была невероятно похожа на Монро в молодости. Поэтому, когда показали этот фильм «Some Like It Hot» в кинотеатрах, то я просто автоматически переключился с мамой вот на эту более такую улучшенную версию. Что мама была партийный работник, а это именно божественное такое создание абсолютно.
Почему вы стали перевоплощаться в этот образ?
Потом, конечно, нас абсолютно завладела, так же, как и многими миллионами граждан нашей планеты, любовь к этой потрясающей женщине. Я бы никогда не решился, может быть, даже переложить свой образ на себя. И так сложились просто обстоятельства, потому что все мои друзья-художники в Питере, они тогда как раз снимались в фильме «Асса», это был 87-й год, а я ушел служить в армию. Служил на космодроме Байконур. Это очень было скучно далеко, поэтому я бы как бы от нечего делать, служа в армии и находясь в помещении детского клуба, который был в мое распоряжение отдан, я решил удивить своих друзей, авангардистов в Питере, сделал такие фотографии. Меня их случайно нашел замполит. Таким образом, меня благодаря Монро даже раньше времени выслали из армии. Это был скандал. Меня отправили в итоге проверяться в психиатрическое отделение. Я вот на полгода раньше оказался дома. и включился активно очень в художественную деятельность именно с этим вот светлым образом на щите. Помню, что тогда и Сергей Курехин, и Тимур Новиков, и наши искусствоведы из Русского музея, они очень были счастливы, что появился такой отчаянный человек, потому что это, оказывается, очень совпало с их чаяниями. И вот это все так удачно сложилось. Как я думаю, что в жизни и художника Энди Уорхола, он тоже обозревал Мерлин Монро. Я думаю, что это она сыграла какую-то немаловажную роль. И я считаю, что она скорее из разряда религиозных персонажей, нежели секс-символ, как вот принято ей приписывать. Ну, это жертва, в принципе, ведь всей маскулинной цивилизации, полная противоположность, ну, скажем, вот образу Адольфа Гитлера, это как бы такое полностью олицетворяющее добро существо. Это образ любви, идеальности, абсолютного самоотречения ради того, чтобы приносить радость другим людям. Я обращал внимание, что всегда, когда она базирует, неважно перед кем, она везде на 100% якобы отдавала всем людям. Это такое очень странное самоотдача, почти что возведенная в манию, желание быть абсолютно перфект.
Монро прожила блестящую жизнь, пользовалась невероятным успехом. За этим последовала такая же яркая смерть. Насколько ее смерть сыграла роль в формировании ее образа? Если бы она прожила дольше и умерла старушкой, это что-нибудь изменило в ее образе?
Разумеется, она именно в том и идеально, что ее точка акне является и точкой ее смерти. То есть она не стала потом опускаться, вот как это обычно бывает, когда вот цветок достигает своей максимальной красоты, и он погибает.
Интервью с Владиславом Мамышевым Монро из архива «Радио Свобода» завершило выпуск программы «Итоги недели». Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.